Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Мы тут поняли, что пора в отпуск, пора куда-нибудь, пора. Но сегодня эфир все-таки будет, и завтра еще эфир все-таки будет. Кристина Тельпук, Крис, привет тебе.
Всем привет, привет, Олег.
А будет завтра ведь эфир, да?
Я, по крайней мере, в данную минуту, я надеюсь, что будет.
Ну и хорошо. Александр Яшин, Саш, привет тебе.
Привет.
И с нами сегодня Настя. Настя Проскурякова, привет. Из прохладной Латвии нам пришлешь привет.
Всем привет, не пришлю, потому что мы уже сами забыли, что такое прохладная Латвия.
У вас то же самое, то есть что, плюс 33, да, 34, да?
Плюс 34, у нас каждую неделю красное предупреждение, когда как бы говорят, сидите дома, не выходите на улицу, но дома тоже жарко.
Вообще Настя меня удивила, когда сказала, у нас, говорит, у нас ад, а соседи пилят. Вот как вот этот вот ад жары связывается с тем, что соседи пилят? Ну, наверное, это как-то взаимодополняющая такая история.
Просто вот. Когда-то же надо.
Да. Наверное, да. Значит, друзья дорогие, мы сегодня вышли не по расписанию, но хотя бы для того, и прежде всего для того, чтобы доделать то, что мы начали делать вчера. Мы слушали наше интервью с конвенцией слепых США. Мы говорили о производителях программного обеспечения, аппаратного обеспечения. И мы обещали дать еще две интервьюшки. Одно из них очень большое, на самом деле. Ну, как большое? 17 минут. Но там не только интервью, там и целая демонстрация. Мы это сегодня послушаем, мы это сегодня обсудим. Ну и также, я думаю, если у вас будут вопросы, если возникли вопросы по вчерашнему эфиру, о том, о чем мы с вами говорили, мы к этому придем и обсудим это также. И сразу предупреждаю, что в следующий понедельник Тифлострима не будет точно. Ну вот сегодня мы работаем за следующий понедельник, в следующий понедельник будем отдыхать. 26 июля, скорее всего, Тифлострима не будет. Он может появиться, но, скорее всего, не будет. Ну, а 2 августа Тифлострим, скорее всего, будет. И дальше уже с начала августа мы включаемся в нашу такую нормальную работу. Вот. Что-то нас вообще смотрят вот сейчас? Вот.
Нас смотрят, да. Нас приветствуют в чате. Достаточно активно, достаточно много. Давайте начнем с маленькой Тифлоновости, коль скоро у нас Тифлострим. Обновился Rage Voice до версии 1.4.0. Среди прочего, появился новый язык, появился македонский язык. Если кто-то владеет или занимается славистикой, или вообще читает какие-то редкие древние тексты, потому что там обещают поддержку не только македонского алфавита, но, например, и сербского. В общем, ставьте, если вам это интересно. Синтезатор обновился, он поддерживается последним выпуском NVDA, поэтому проблем не должно быть. Ну и вообще, судя по активности разработчиков, очень многие обновления, дополнений тоже вот в последние несколько часов, в последние сутки тоже происходит, поэтому миграция, я думаю, у всех постепенно и успешно состоится. В частности, вышла новая версия NVDA Remote. Из нового там не только поддержка NVDA 2021.1, но и немного улучшенная система шифрования соединения, а также новые звуки.
В смысле? Для...
Звуки событий. Подключение, отключение ошибок, еще каких-то вещей. Причем звуки сделал известный достаточно музыкант, звукорежиссер, тестер программного обеспечения из Великобритании Андре Льюис. Если кто-то вдруг знает, кто это такой, то вот хорошо. Такой достаточно известный в западном интернете товарищ. Ну, в общем-то, мои впечатления после обновления Rage Voice никак не изменились, оно все так же работает. Там была какая-то информация о том, что чуть-чуть обновился конфигурационный файл, вернее, какие-то дополнения там вроде бы должны были быть внесены, но с недавних пор конфигурационный файл пользователь должен создавать сам, и я еще пока вот в эту сторону не копал, не знаю, что там такого изменилось, обновилось, но македонский голос и новый, кстати, украинский голос Володимир, ну и, кстати, Юрий, если уж на то пошло, вот эти обновления, они меня очень утешили. Прям как-то хорошо вот последние обновления произошли.
Ну, ты македонский голос использовал, ведь, да? То есть ты его ставил уже?
Я ставил, мне было интересно, потому что я македонским не владею, но я его хорошо понимаю. И иногда я читаю портал про македонскую народную музыку, я достаточно часто слушаю македонское радио, и болгарские ведь тексты можно этим синтезатором вполне читать.
Я только хотел спросить, там с письменностью-то как она у македонском языке? Тоже ведь кириллица, по-моему, да?
Тоже кириллица, она своя, немножко специфическая. Там есть еще доработки, которые планируются в этом вот голосе Кико. Это мужской голос. Вот. Но он уже сейчас очень здорово звучит, очень хорошо работает. И планируется также голос для для албанского языка и для польского, вроде как они планируют.
А мне интересно, почему обошли стороной сербский, потому что он, по идее, носители сербского языка, их больше. Ну и тех, кто вообще
Сербским, понимаешь, в чем дело? Чтобы какой-то голос появился для Rage Voice, должен быть не только запрос. Да, вот мы с тобой можем захотеть, я не знаю, синтезатор якутского языка, грубо говоря.
А, ну да,
но мы должны создать базу, найти тексты. Мы должны подготовить теоретическую базу, связанную с языком. Это и фонетика, это и морфология языка, это и орфоэпия, очень важно, и много-много-много чего другого, связанного с языком. Правила чтения, пунктуация, ну, в общем, вот это вот все фактически просто расписать грамотно, адекватно всю грамматику языка, чтобы был создан языковой модуль. Только когда будет создан языковой модуль, можно будет тренировать голос. А вот нашлись македонские добровольцы, которые захотели македонский голос.
Да, тут же чисто на добровольческом
сербы, которые таком, скажут, да, мы хотим сербский голос, у нас есть возможность записать диктора, у нас есть возможность подготовить всю информацию о языке, мы готовы, пожалуйста, будет голос.
Кстати, вот, Саш, по-моему, не всегда так, потому что добровольцы, вот там это была добровольческая история, но, допустим, в Казахстане, отчасти в Казахстане это была история немножко другая. То
есть, да, иногда на это выигрываются гранты, иногда используются проекты по синтезу речи, которые когда-то делали в каких-то исследовательских университетах, иногда еще как-то, иногда просто уже есть подготовленные какие-то тексты по поводу языка и по поводу его особенностей именно в контексте синтеза речи, как это было с английским, например, языком. Тут все очень индивидуально, но в любом случае, как бы это ни происходило, язык нужно создать. Модуль голосовой, именно вот самого голоса, да, сам голос для синтезатора, он делается быстрее. В нем, с ним нет таких, не будет таких серьезных проблем. А вот качественно сделать язык, это целая история, и на самом деле меня несомненно радует, что Ольга выбирает редкие языки, что она не пошла в сторону того, куда идут прекрасные люди из всяких других проектов, из мировых каких-то компаний. Она не стала делать сначала там немецкий, итальянский, испанский, там бог знает еще какой, хотя это было возможно, да. Ну, это все есть, но однако же вот люди делают. А Ольга не преследует коммерческих целей, и в этой связи она делает то, что нужно людям, то, что люди хотят. Ольга большая молодец, просто вот честь, хвала, низкий поклон и все дальше по списку. Действительно молодец. Ну да. И лаборатория, которую вот возглавляет Артем, они тоже крутые, хотя бы они хороши тем, что люди не просто клепают голоса, вот они сели и что-то там делают, и как-то чего-то у них происходит. А они стараются делать разнообразные голоса. Когда-то получается, когда-то не получается. На это у всех может быть разный взгляд, но мое мнение, что Юрий у них получился очень неплохо. Я тут прочел им книжку, и у меня иногда было прям ощущение, что мне читает Юрий Заборовский.
Я послушала тоже этот голос, и мне он очень понравился. Единственный из голосов Rage Voice, который мне реально понравился и которым я готова была бы пользоваться на постоянной основе. Вот реально, действительно.
Невероятно качественно сделан голос. Я прямо честно, ну вот... благодарю, потому что очень круто. Я с удовольствием, с огромным удовольствием читал.
Вот так, книжку. Друзья. Ну, а мы давайте все-таки пойдем дальше, потому что я хочу перейти к тому, ради чего, наверное, некоторые, по крайней мере, к нам присоединились. А это тоже интервью с конвенцией, и одна из компаний, там нужно рассказать предысторию, на самом деле, чтобы было понятно, что это и как это, и что это интересно с одной стороны, это неоднозначно с другой, и хорошо было бы все-таки как-то в этом разобраться, поэтому, когда появятся пользователи, я думаю, что мы этих пользователей пригласим, послушаем, пообщаемся и так далее. Есть компания, которая существует достаточно давно, я не буду даже говорить, сколько им лет, но они еще из прошлого века. Вот, компания маленькая, это вот типа, как по-английски называется, мама-папа-шоп, да, значит, вот семейная такая история, вот, незрячий дядечка, незрячий музыкант Билл Маккен взял программу, которая называется Lime, причем программа это музыкальный редактор, нотный редактор, она изначально даже не для Windows была сделана, ее портировали в Windows, причем вы можете найти эти порты, эти сборки под Windows бесплатно в интернете, это легко можно все найти. Вот, и Билл Маккен стал разрабатывать, он привлек все-таки программистов тоже к этому, стал разрабатывать программу для перевода этих нот в Брайль. Называется это все Goodfield Music Translator. Я смотрел на все это дело, но тоже смотрел очень давно. Ну, уже не в прошлом веке, но в начале этого века. И тогда совпало мое мнение с мнением тоже других людей. Показалось, что не работает. Ну, то есть, там были много заморочек, на самом деле. Эту музыку надо было еще в Lime импортировать. Это должен был быть либо формат, который для Lime подходит, либо забивать ее туда вручную. А потом начиналась вся эта обработка Goodfeel, и Goodfeel нужна была дополнительная информация, потому что очень многое он интерпретировать сам не мог. Соответственно, нужна была все равно серьезная редакторская работа по подготовке нотного текста. Вот. И не говоря уже о том, что все-таки есть и различия в стандартах нотной записи, то, что принято у нас, то, что принято в Соединенных Штатах, хотя, в принципе, европейские стандарты, немецкие стандарты Goodfeel поддерживал уже тогда. Вот. Но как-то это все было странно и дорого. Шло время, и уже, по-моему, в 2013 или 2014 году я познакомился с молодым человеком по имени Дмитрий Будников. Я не знаю, вот сейчас давно с ним не общался, кто-то из вас, коллеги, с ним как-то встречался, общался или нет. Вот он незрячий музыкант, и он был единственным в России активным пользователем Goodfeel. Кстати, записывая интервью, я даже вспомнил про Дмитрия, я сказал, вот у нас есть такой пользователь, и Билл Маккен говорит, да-да-да, мы его знаем, привет, передавайте и так далее. И вот Дмитрий говорил, насколько это полезная штука, насколько это полезная программа. Но сейчас эти люди пошли дальше. А они предлагают не только переводчик музыки на Брайль, они предлагают просмотр, моментальный просмотр. То есть то, что вы увидите, это у человека открыта партитура в редакторе Lime. На экране это все будет видно и будет слышно. У него подключен синтезатор, естественно, у него синтезатор речи, да, там Джос у него. У него подключен дисплей Брайля. И он не только может транслировать всю эту музыку в Брайль, все эти ноты в Брайль, но он также может на лету читать, то есть разучивать ноты и, собственно говоря, сразу получать информацию даже без синтезатора, просто при помощи дисплея Брайля. И вот мне интересно, на самом деле, ну, я понимаю, что это демо, да, вот, но мне интересно услышать отзывы наших слушателей, зрителей и, естественно, наших ведущих в студии. Вот что вы скажете по поводу того, что сейчас услышите? А можем ставить интервью или что-то есть из чата, что нужно почитать, коллеги?
Тут есть некоторые уточнения от Артема по поводу Rage Voice, но давай, они, пока дальше не пошли. Они не настолько существенны, просто он рассказывает про процессы, и я думаю, что в любом случае, ну так вот особо в чате прям ничего нет. Люди рассказывают, какими голосами они пользуются, строят тут некоторые теории какие-то, еще чего-то. Ну, в общем, в целом ничего такого нет, а Rage Voice пока на коне.
Ну, просто мы к этому уже не вернемся после музыкальной темы, а, ну, друзья, напишите, слушать, значит, пожалуйста. Пожалуйста, ваши впечатления. И также, случалось ли вам работать с брайлевскими нотами, как вы с ними работали, или они вас миновали, или вы их миновали. Вот. Давайте посмотрим запись беседы с Биллом Маккеном. Вот это наш музыкальный редактор, Lime. Люди, которые видят экран, увидят нотоносец и нотную запись. А я могу читать брайлевские ноты на брайлевском дисплее, который передо мной на столе. Не знаю, видно вам это или нет. Да. Вот мой брайлевский дисплей. И на нем сейчас отображается музыкальная запись, на нем отображаются ноты. Но можно также ноты и слушать. Смотрите, я нажимаю стрелку вправо. Сейчас сначала сделаю речь помедленнее. А до диез, вторая октава, на второй доле даль, такта, это восьмая нота. То есть все это здесь описывается. До диез, во второй октаве, восьмая нота. Не знаю, видно или нет, но наверху на экране должно быть брайлевское окошко. И там как раз по брайлю отображается все это. Сейчас, может быть, фокус туда переведу. Так, а вот сейчас фокус именно на этой записи. Да, теперь все видно. А мы возвращаемся обратно в Lime. То есть получается, что перевод на Брайль происходит автоматически, на лету. Да. Lime — это нотный редактор. Можно его представить себе как Microsoft Word для музыкантов, для музыки, для музыкальной записи. Но мы также интегрировали сюда наш преобразователь GoodFill, наш транслятор нот в Брайль. И всякий раз, когда я нажимаю кнопку направо, происходит перевод. И озвучка. Более того, JAWS, программа JAWS заскриптована таким образом, чтобы озвучивать вербальное описание, словесное описание и выводить информацию на брайлевский дисплей. Смотрите, у нас здесь диалог есть такой «услышать», «послушать». Я нажму Enter. И будет проиграна музыка, она будет отслеживаться на экране и по Брайлю, и все синхронно. Вот так. Подождите, но это слишком просто. Это просто одноголосие. А ведь по Брайлю есть и знаки интервалов, и много всего интересного. Да, хорошо, давайте тогда откроем другой пример, посложнее. По-моему, у меня здесь есть Моцарт. Маленькая ночная серенада, вальсы. Оркестрованная симфония. Вальсы. Вальсы. Пожалуй, здесь. Фа мажор, до мажор. Хорошо. Вальс в фа мажоре. Первый такт, первая часть. И мы можем прочитать ноты. Я сразу вижу, что он у меня, собственно, в первом такте. Четвертная пауза. И дальше. То есть мы двигаемся сейчас по долям такта. Так, подождите, у меня почему-то скрипка все равно. Сейчас. Вот так. Да. Давайте вернемся к началу. Послушаем, как это все звучит. Так, но по Брайлю у вас сейчас все переведено в нотную запись с интервалами, с партией левой руки, правой руки, да? Нет, подождите, то есть вы видите? Нет, я не вижу, я просто спрашиваю. Ну, да. Насколько я понимаю, все правильно переведено в Брайль. Мы сейчас показываем интерактивные возможности программы, но, естественно, можно запустить GoodFeel и сделать полную брайлевскую транскрипцию. Сейчас запустим. Я, кстати, тотально слепой музыкант, и я использую JAWS. Но сейчас можно использовать также и NVDA, и даже экранный диктор для речевого вывода. Брайлевская поддержка у нас только с JAWS. Запускаем GoodFeel. То есть Lime передает программе GoodFeel весь фрагмент для перевода в Брайль. Так, тут может быть немножко медленно, потому что у меня и Zoom запущен и так далее, но сейчас должен открыться GoodFeel. Да, вот он. Это диалог «Исправить ошибку в названии», «Ошибки в названиях отрывках». Я не буду сейчас ничего исправлять. Я просто пропущу через преобразование в Брайль. Куда отправить? Направить в брайлевский редактор. Вот, в брайлевском редакторе. Это временный файл получился у нас. Я так и не знаю, почему этот временный файл. А вот клавиатура. Allegro равняется 120, 1 диез, размер 3 четверти. Правая рука. То есть и потом это можно куда-нибудь в Duxbury скинуть, если, допустим, хочешь отредактировать или переработать, обработать. Или прямо здесь можно дальше редактировать. На самом деле можно редактировать и здесь. Это не очень мощный редактор. Но совершенно не обязательно использовать Duxbury или какой-либо иной транслятор. Хотя некоторые люди любят работать с Duxbury. Но если хотите, да, Duxbury на самом деле напрямую понимает наш формат GoodFeel. Но можно также сохранить как файл BRF, брайлевский файл, такой более-менее стандартный брайлевский файл. Так, посмотрим. Сохраняем. Форматированный брайлевский файл, вот это нам и нужно. И можно закрыть этот редактор. И здесь есть также кнопка «Печать». Можно сразу отправить все это на печать по Брайлю или открыть это в брайлевской записной книжке, в брайлевском органайзере. Я сейчас вам задам очень глупый вопрос. Я видел музыкальные записи, видел ноты в интернете, и они в Лайме не бывают. Зачастую это картинки или PDF, но PDF тоже просто отсканированные, но не распознанные. Как же ввести музыку в Lime? Существует три способа. Есть возможность прямого ввода, поскольку это редактор, можно не только читать, но и записывать музыку. А кроме того, в комплекте дается здесь программа для сканирования музыки, которая называется Sharp Eye. Можно отсканировать и экспортировать в формат Music XML. Ну и еще один способ — это загрузить файл в формате Music XML из разных источников. Их в интернете очень много. Сейчас покажу, как импортируется Music XML. Так, импорт, Music XML. Так, что у нас тут? По-моему, еще Моцарт есть. Современный норвежский гимн. Вот, Моцарт, 40-я симфония, первая часть. Импортируем. Опции импорта XML. Так.
CC cursor. Title is live. XML import options. Mozart.
Тут настройки, я их никогда не использую, не настраиваю, но иногда людям приходится здесь кое-что настраивать. Идет анализ, подготовка. TikTok — это типа ожидайте в данном случае. Это все, готово. Да, флейта из... Да, партия флейты. Да, все равно нужно время, еще не все. Первый такт. Кобои, кларнеты. Рожок. Скрипки. Все по партиям расписано. Давайте послушаем, как это у нас звучит в диалоге Here, прослушивание. Закончили воспроизведение. Кстати, тут есть интересная штука. Можно сделать выборочное воспроизведение. Я возвращаюсь в диалог послушать. Я говорю, все партии отключить, а выбрать, ну, допустим, только контрабас, вторая скрипка, нет, первая скрипка. Давайте возьмем еще и флейту. То есть это может быть полезно незрячему музыканту, чтобы выучить партии. Да, конечно. Круто. А как насчет MIDI-файлов? Ведь их тоже полно кругом. Насколько они подходят для импорта в Lime? Теоретически Lime может импортировать файлы MIDI, но я бы сказал, что, конечно, мы прежде всего акцентируем внимание на импорте XML, Music XML. Импорт MIDI в Lime не очень продвинут, не очень дружественен. Конечно, это можно делать, но там есть две проблемы. Во-первых, смотрите, MIDI-файл, да, там есть 4 дорожки. Каждую дорожку нужно будет импортировать отдельно. И это, на самом деле, очень заморочно. Но это еще не все. Мы не вкладывали время и ресурсы в MIDI, потому что MIDI — это, конечно, полезный формат, но это не формат музыкальной записи. Это скорее формат воспроизведения. Там записывается, что, когда, насколько нажимается и с какой силой. Но это не значит, что все это можно перевести, допустим, в длительности, в половинные, в четвертные, в восьмые и так далее. Иногда это такое приближение. Ну, кроме тех случаев, когда MIDI-файл квантизирован, когда кто-то проверил ритм, когда кто-то все исправил. И тогда есть смысл переводить это именно в музыкальную нотацию. Но все же музыкальный файл — это скорее... Ну, представьте себе такие музыкальные коробочки, да, когда есть молоточки, которые нажимают, ну, или воспроизводится некая уже наигранная мелодия. Но сама мелодия не важна. Важно, что и когда происходит, и сколько времени занимает. Вот именно вот это вписывается вам в MIDI-файл. Я пытаюсь здесь не усложнять ситуацию, но по сути именно вот про это речь идет. Так а сколько стоит, да, вот ко всему этому приобщиться для меня или там для музыканта? Сколько это будет стоить? Нужно же покупать Lime и Goodfeel. Да, у нас есть разные конфигурации этого продукта. И я, конечно, поговорю о бизнесе, но хочу сначала показать вам еще одну вещь. У нас есть похожий продукт для слабовидящих. Lime Lighter. Он увеличивает изображение на экране. Я включаю фишки Lime Lighter, и мы переходим к настройкам увеличения, зума 4, 5, Давайте раздуем до 6. Но можно и до 10, в принципе. И вот опять у нас 40-я симфония Моцарта. Смотрите, сейчас... Да, больше стало. Ну, понятно, что здесь на экран не уместится столько содержания уже. Да, большинство людей со слабым зрением не увидят целую страницу или целую строку. Поэтому мы фокусируемся на такте. Но есть также в комплекте беспроводные педали, которые позволяют скроллить по долям, скроллить по тактам. Мы сейчас на последней доле здесь. Есть также и возможность автоматической прокрутки. Начинаем с 39-го такта автоматическую прокрутку. Окей. Вот так. Теперь, что касается бизнеса. У нас есть перманентная лицензия, постоянная лицензия или лицензия по подписке. Либо годовой, либо ежемесячный. Это, конечно, стоит гораздо меньше, гораздо дешевле. И особенно если речь идет о России, мы работаем с одной российской компанией, Elite Group. Да, она называется Elite Group. Так что, если люди хотят попробовать, есть бесплатная демонстрационная версия, которую можно попробовать пару недель. И мы поможем вам ей пользоваться, с ней работать. И мы также работаем с сотрудниками компании Elite Group над тем, чтобы сделать файлы инициализации и файлы локализации для русского брайля, для знаков препинания и так далее. Ну, то есть все, что необходимо для локализации. Да, Elite хорошо известна как наш локализатор, они знают, что делают. Да, я только начинаю с ними работать. Мы буквально пару месяцев назад начали с ними работать. Я очень надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество в локализации всего. Ну вот такое, друзья, интервью, такая демка. Достаточно длинная, я понимаю, но, коллеги, впечатления от увиденного и услышанного.
Я сидела и так потирала ручонки мысленно, потому что я вспоминала свою учебу музыки. Я понимаю, что если бы тогда такое приложение было, оно бы мне очень-очень сильно пригодилось. И я бы, в общем-то, не пожалела денег и купила.
Вот это, кстати, у меня... Все однозначно говорят, и чат, и мы, вот я думаю, все коллективно так думаем, потому что, ну, действительно очень круто. Если это действительно так хорошо, как это показывают, то да, то хорошо.
Вот будем смотреть, но я-то даже не оценю, это нужно оценить музыканту. И я понимаю из общения с людьми, что все равно нужен, допустим, зрячий музыкант, который какие-то ноты введет, потому что в формате Music XML далеко не всегда и не все есть. Вот. Но, послушайте, проще найти зрячего волонтера, который вам введет эти ноты, чем другого волонтера или двух, зрячего и незрячего, которые бы сделали вам ноты по Брайлю. То есть тут задача-то в том, что все равно там вот был замечательный этот диалог, я его еще помню по своему опыту знакомства с программой, когда он сказал, типа, ладно, бог с ними, с ошибками, я просто хочу быстренько сделать. Он действительно начинает импортировать и говорит, а вот это я не понимаю, а вот это не понимаю, а вот что делать с этим, а как делать это? И по всем этим пунктам нужно пройтись и сделать выбор. То есть это не просто нажал кнопочку, и бах, брайлевские ноты у вас получились.
Ну, никто ведь не обещал, а потом, Олег, наверняка какие-то, если это действительно будет, возможно, появятся какие-то конвертеры из каких-то других форматов, еще какие-то вариации. А в любом случае, если это есть, и если есть такая возможность, то люди уже, ну, начнут более спокойно использовать какие-то вещи, им будет это более удобно. В любом случае, хорошо, что это есть.
Ну, вот я разговаривал с Светланой Васильевой, компанией Elite Group, и она сказала, во-первых, о том, что они приступают к локализации, и о том, что даже, я не знаю, правда, как кто-то купил, но две организации, две школы уже купили лицензии здесь, в России. Вот. Зачем они покупают нелокализованный софт, это другой вопрос. Может быть, им обещали, что локализуют. Но вот эта история действительно у нас начинается. И я бы хотел, коллеги, сказать еще вот про эту компанию, еще вот в каком плане. А это бизнес-модель, потому что, да, люди работают уже более 20 лет. А, собственно, это дядечка Билл Маккен, он человек достаточно пожилой. Там были свои неприятности, в частности, это я уже заметил, когда делали дальше, готовили файл. У него включилось увеличение, а потом увеличение выключилось, а потом увеличение опять включилось. То есть, ну вот были какие-то странности там во время этой демонстрации тоже. Но человек продает у себя в стране, продает школам, продает организациям, продает библиотекам. И фактически он и его семья полностью живут вот этим программным проектом, который они когда-то много лет назад запустили. То есть это не то, что ребята, ой, вот наша компания образовалась полгода назад, мы решили слепых счастливить. Это люди, которые 20 с лишним лет вот этим занимаются так или иначе и, в общем, с этого живут. Так что вот такая.
Значит, есть какой-то опыт, на это можно пытаться ориентироваться, это там можно уважать, не уважать, но он есть, и это уже хорошо. Тут вот Андрей возмущается в чате, и я его в целом поддерживаю, что вот в 2021 году начинает раздражать, что основная функция Брайля опять снова заявлена только для JAWS.
Вот да, я
это
согласен.
Да, это грустно. Рынок, ну как бы рынок не стоит на месте, а головы отдельных разработчиков, похоже, стоят. И даже если их повернуть до щелчка, все равно ничего не изменится.
Ну, так рынок будет подталкивать, на самом деле. Будет,
да, но рынок будет подталкивать. Но с другой стороны, Олег, будем честны, если школа купила программный вот этот продукт, то она и JAWS купит.
Скорее всего, да.
Потому
да
что финансирование идет. И в любом случае, снова будем честны, в маленьких странах, в бедных странах, еще в каких-то странах есть очень большая вероятность, что эта программа не появится или никогда.
Конечно.
Или появится,
конечно,
на каких-то отдельных рабочих местах. А мы все с вами понимаем, что в богатых странах мы не особо во многом живем. А даже если у нас не такая уж и бедная страна, то никто особо не будет там переживать о том, чтобы что-то закупать, а что-то нет. Есть госзаказ, по этому госзаказу покупается конкретный программный продукт. Там есть прайсы, есть гранты, есть всякие тендеры и прочее. Вот на это ориентируясь, все это закупается. И никто не думает, там NVDA хотят люди использовать, JAWS,
ой,
или что-то
да.
еще. Это просто это есть.
Да.
Вот оно покупается, и люди с этим бедные сидят. И, ну, JAWS, да, JAWS это своеобразная каторга для людей, которые, допустим, с ним не работали до этого. А сейчас растет поколение тех, кто с JAWS'ом очень редко работает или не работает вообще, потому что все мои знакомые там возраста, я не знаю, 14+, да, лет так до 22-23, практически все, они не пользуются JAWS'ом вообще, и либо не пользовались им никогда, либо пользовались только в школе и чуть-чуть, либо еще как-то. То есть я реально не знаю сейчас молодых пользователей JAWS. Может быть, они есть, в Европе я таких даже, видел, знаю, но в России я вот людей, которые реально пользуются JAWS'ом, молодых я не знаю. Притом, при всем из них, несмотря на юный возраст там какой-то или на не очень юный возраст, многие из них специалисты уже. То есть это люди, которые или учатся, или уже выучили с профессией. И отметать этот рынок, отметать этих людей, отметать их запрос, это глупо. Это больше никак.
Тут скорее принцип «захотят, найдут». Вот захотят пользоваться, поставят JAWS, привыкнут, и вот что такое. Это то,
или что... кто платит деньги.
Или кто платит деньги, да. Но с другой стороны, а почему они должны ради этого, грубо говоря, ставить JAWS? То есть, в принципе, это задача в какой-то мере разработчиков охватить как можно большее количество пользователей, не нанося им урон.
Я просто думаю, что в России, если это пойдет, то уж плагин для NVDA напишут.
Я думаю, что да.
Невеликое программирование, на самом деле.
На это стоит надеяться, но давайте дождемся пока.
Я прекрасно понимаю, понимаю, что если бы мне принципиально это было важно, я бы привыкла к Джозу и поставила, потому что это облегчило бы мне там учебу в той же музыкальной школе.
А вопрос, а должна ты к этому была бы привыкать? Или можно было бы вписаться в ту систему, которая у тебя уже есть?
Вот-вот. Мы почему-то...
Тут... Серьезно.
Это хороший вопрос, но сам факт, что да, можно, конечно, ждать, а можно делать.
А я еще обращу внимание, что у него был синтезатор Eloquence, которым, в общем, молодежь тоже уже не пользуется.
А в том-то и дело.
Вот. У нас он в школе был.
Да, ну вот у нас уже всех был по умолчанию. Он где-то везде есть, только вопрос в том, что...
Кто его использует.
Да.
Знаете, это еще одну такую нам показывает определенную тенденцию, даже не в контексте тех синтезаторов речи, которые люди используют, а скорее в контексте тех подходов, что рынок, он очень странно себя ведет. То есть многих молодых людей там просто нет по той причине, что многие из них просто об этом, ну, не знают, не задумываются, потому что люди привыкли обходиться своим умом. Я сейчас тут недавно вот общался с человеком, который искал брайлевский редактор, и он говорил, ну как вот, вот что, вот почему нельзя там, я вот привык к Google Docs, я вот работаю у себя с Google Docs, там в фирме, еще где-то, мне бы так было бы удобно, если бы там был Брайль, вот почему я должен это ставить? То есть люди даже не мыслят этими категориями, что для этого должна быть какая-то специальная программа, что еще что-то, то есть людям кажется, что ну, можно было бы куда-то это встроить в обычную программу. И потихонечку проходят те времена, когда люди, для которых вот это вот поставить 154 программы экранного доступа, чтобы у них что-то заработало, такие времена, они проходят постепенно. Нравится это кому-то или нет. И рано или поздно рынку придется к этому адаптироваться, просто потому что, ну, просто потому что, как бы, запрос будет становиться все больше и больше. Поставить, привыкнуть, это же не проблема. Естественно, не проблема. Но если мы говорим о легальном использовании, то это уже проблема. В России это особенная проблема. В странах бывшего Союза это еще большая проблема. Если мы говорим про рабочее место.
Давайте все-таки пойдем дальше тогда, потому что у нас есть еще один кусочек.
Олег, да. Тут в чате просят написать название приложения вот этого, я так понимаю. Напиши, пожалуйста, потому что ты единственный.
Хорошо, знаешь, тогда как только у нас начнется следующая интервьюшка, я это напишу, потому что будет возможность просто взять и заняться чатом немножко. Вот, потому что... Да, тут как раз ситуация такая, что Dancing Dots и Goodfeel – это люди, которым, ну, ему действительно уже много лет, он пришел из незряческой среды, для него Джоз Селеконс – это его, собственно, родная среда, поэтому он в этом и работает. А следующая компания – это компания, которая образовалась, по-моему, в 2010 году. По крайней мере, да, называется это Independence Science, а не Independent, а именно Independence. По крайней мере, с точки зрения их пиарной истории, ну, мы же понимаем, да, что пиар-история компании, то, что они рассказывают, и реальные истории могут не всегда совпадать. Вот, и мы обычно знаем историю в пиаре. А так вот, есть некий незрячий физик. Ну, как незрячий? Он уже был физиком, но потерял зрение. Зовут его Кэрис Аполло. И вот Кэрис Аполло, потеряв зрение, сказал, а я хочу заниматься физикой. У него возникло сразу много проблем. Одна из проблем заключалась в том, что он понял, насколько недоступны измерительные инструменты в лаборатории. То есть можно сделать какие-то, не знаю, теоретические изыскания. Да, но как только ты начинаешь работать в лаборатории, даже если ты можешь эти инструменты поставить, ты все равно ничего не сможешь прочитать. И вот, собственно говоря, с его легкой руки, с руки Кэриса Аполло, была основана эта компания. Я долгое время не мог понять, ребята, а вы зачем, я думал так. Вот, потому что, ну, даже сейчас я, в общем, понимаю, что в основном это для школ, но также и для специалистов. Но увидев, что эта штука делает, и сколько там этих самых датчиков или сенсоров, ну, я пришел к тому, что это интересно, по крайней мере, это интересно, по крайней мере, это открывает пути. Кстати, синтезатор вы тоже услышите, это будет не Eloquence, но, ну, короче, голос, который они избрали для этого синтезатора, кто первым из аудитории расскажет, что это за голос, я думаю, сразу скажете. Ну, вот, ну, как-то вот я так думаю. А давайте посмотрим коротенькую демонстрашку, она будет коротенькая. А потом я еще расскажу по поводу этой компании и по поводу того, что было у них на их семинаре. У них был часовой семинар, там тоже кое-что интересное прозвучало. Ну, а пока будем смотреть. Наша компания выпускает говорящее лабораторное оборудование для незрячих и слабовидящих специалистов в области естественных наук. Наш основной прибор называется Talking Lab Quest. Он размером с iPhone 6s. И он управляется внешней подключаемой клавиатурой. Так, у вас есть с собой, да? Да, есть, конечно. Хорошо, а поместите, пожалуйста, поближе к камере, чтобы видно было. Вот, повыше. Так, видно. Сейчас я включу контрастный режим, чтобы виднее было. Понятно. А как и с чем это все можно соединить? Чем это сопрягается? Есть множество разных сенсоров, более 75 разных сенсоров, которые можно к этой штуке, к этому прибору подключить, и они предназначены для всего, начиная с почвоведения, геологии, физики, биологии, начиная со школьной программы до использования в научной сфере. Я сама химик, и мы пользуемся этим прибором каждый день в нашей работе. То есть конкретно, что можно сделать? Ну, я сейчас вам покажу короткую демонстрацию. Открываем приложение, и оно попадает в таблицу данных. И я сейчас подключу один из своих сенсоров, датчиков. Все слышно? Да, но это говорит-то ведь компьютер, а не устройство, правильно? Или устро... Нет, это говорит устройство. Ага, понятно. Так там еще и сенсорный экран или только клавиатура? Там и то, и другое. И сенсорный экран, и подключаемая внешняя клавиатура. То есть зрячие и незрячие учителя, студенты, ученики могут работать вместе. Этот голос, который вы сейчас слышите, это Talking Lab Quest. Покажу, давайте быстро сделаем сбор данных. И вот график, сейчас покажу вам этот график. Видно его. А это график того материала, этих данных. Но можно сделать аудиоверсию. Вы знаете, что такое озвучивание графики, да? Ну, типа знаю, то есть график будет передаваться изменяющейся высотой тона, да. Чем выше график, тем выше звук, чем ниже звук. Попробуем. График силы, который у нас получился. То есть, понятно, движение графика, по крайней мере, понятно. Да. Но это, конечно, такой очень общий, обзорный вариант. Можно также использовать брайлевский принтер и вывести данные на принтер, и потом исследовать тактильно. Так а как с устройства-то данные вывести на принтер? Ну, во-первых, можно отправить данные по электронной почте. Или можно подключить, здесь есть USB, можно подключить флешку и скинуть на флешку. Круто. И также автоматически была собрана статистика. И читается так, 12.92 ньютона за 3.7 и так далее секунд. И если нам нужна конкретная точка графика, но есть таблица данных, и тут можно все это изучить, конкретная точка во времени. То есть читается время и сила в это время. Так подождите, вы говорите про силу. Все-таки уточните, какой у вас был датчик, какой у вас был сенсор. Эта сила была применена к сенсору, к датчику? Да, у меня был датчик силы и ускорения. Все, тогда все понятно. Такая маленькая коробочка с крючком. Если крючок потянуть вниз, у нас получается негативная сила в ньютонах. Если вверх, то позитивная. А сенсоры нужно покупать, датчики нужно покупать у вас, у вашей компании, правильно? Или можно просто где угодно купить? Нет, их покупают у нас. Так что мы продаем все сенсоры, которые используются этим устройством. А расскажите, какие у вас есть сенсоры, какие есть датчики? Температура, pH, это кислотность, скорость движения жидкости, ЭКГ, давление. Медицинские сенсоры только для учебных целей, конечно. И есть также, например, влажность почвы, датчики погоды, влажности воздуха, структуры, материалы. Вот это крутой сенсор. Можно, например, построить мост и понять, устоит этот мост или нет. А как создают эти датчики? То есть к вам обращается какая-то организация или университет и говорит, что у нас есть слепой студент, ему нужна помощь с этим конкретным предметом, а сенсора или датчика нет. То есть вы сможете в партнерстве вместе с ними сделать такой сенсор, сделать такой датчик? Да, сможем. Мы делаем такую партнерскую работу по заказам. А мы всегда готовы помочь разработать кастомное решение. И мы также дадим предложение по поводу того, как можно использовать уже имеющиеся у нас сенсоры. Меня зовут Эшли Найбер. Я руководитель отдела разработки учебных программ. И я как раз и работаю, я буду работать в данном случае с этими организациями, и мы будем выяснять. Зачастую как раз моя работа и предполагает в том, что то, что люди ко мне обращаются, мне звонят из университета и говорят, нам нужно показать слепому студенту торнадо. И как это сделать? Это, собственно, моя работа, моя задача. Друзья, такая история. Что скажете?
В чате целая баталия на тему того, что это за синтезатор речи. Это ИСПИК, товарищи.
Не конечно, надо ИСПИК. Переживать. Абсолютно.
И еще я думаю, что вот этот вот девайс работает, скорее всего, под управлением Linux, потому что я услышал достаточно много знакомых, знакомых вариантов озвучивания интерфейса. Мне показалось, что там даже может быть орка или что-то вот такое, потому что это не, судя по тому, как это озвучивается, это явно никакой не Android, ничего такого, то есть это явно, скорее всего, это Linux, еще и потому, что есть всякие разные технологии, позволяющие конструировать девайсы с использованием Linux быстро, хорошо, удобно, и я так понимаю, что это, скорее всего, он. Интересно. Тут вот в чате, например, Александр пишет, нужно больше выделять средства на программы по выращиванию искусственных органов или механических. Мне кажется, путь говорящих проводников – это тупиковый путь. Очень спорное утверждение по одной простой причине, что девайс, он с вами, он где-то лежит, и вы не нуждаетесь в какой-то интеграции чего-то, например, в ваш организм. Или в вашу там рабочую среду или еще куда-то. У вас просто есть девайс, которым вы пользуетесь, и вы его можете задействовать или не задействовать.
Не надо чипировать.
И честно говоря, вот про искусственные органы я что-то не очень понял. Здесь же устройство, которое просто распознает какие-то явления, какие-то моменты.
Там просто датчики на самом деле, а это устройство, которое принимает информацию с датчиков, собирает эту таблицу данных, выстраивает графики, дает возможность этим своим графиками знакомиться. Слушай, а может быть, коллеги, лет через 40 то, о чем пишет Александр, возобладает, и мы такие будем сидеть, и нам будут говорить, вы тут, понимаете, старожилы, и понимаете, тут уже все искусственные органы, вы выращиваете. А вы тут понимаете, вот да, устройство.
Да, вообще занимаетесь не тем. Ну, всегда найдутся люди, которые скажут, вы делаете не то, надо делать вот так. Я вот знаю, мой путь самый правильный. А еще вот тут все спрашивают, а что он такой страшный, этот СПИК? А еще что-то. Ну, слушайте, товарищи, ну, во-первых, он не такой уж и страшный.
Да ладно.
Это начнем с этого. Ну, не знаю.
Когда ты не привык особенно. Мы-то привыкли все. Настя, тебе как СПИК? Ничего? Ночью не снятся кошмары после этого? Настя.
Не снятся. У меня все хорошо со СПИКом. Меня этот не пугает.
По поводу СПИКа, слушайте, ну, во-первых, у человека устройство, которое он слушает, видимо, через какой-то небольшой встроенный динамик. Это раз.
Ну да.
Два — это зум. Три — это шумодав у человека у самого. Как вы думаете, если пропустить любой прекрасный синтезатор через маленький динамичек, включить запись с шумодавом, с таким агрессивным, сделать это достаточно громко при всем при этом.
Перевод на все это наложить.
Да, еще наложить на все это перевод. Даже любимая многими Екатерина, наверняка такие есть среди наших зрителей, будет звучать так себе. Да и на самом деле не дело тут в синтезаторе, дело тут в том, какие задачи решает устройство. Я понимаю, что если это пойдет дальше, это как-то может сдвинуть теоретически научные изыскания слепых, но мое мнение еще в том, что надо сначала, чтобы инклюзия у тех, кто мог бы принять этих слепых учиться и в дальнейшем работать, появилась в головах, потому что пока слепой физик, слепой химик, хотя есть прецеденты, это что-то вот из ряда вон. По крайней мере, в России.
Скажу по этому поводу. Я задавал вопрос на их семинаре. И все-таки действительно главное... Потому что меня всегда интересует вот что. Уважаемая компания, а расскажите, если можете, вы откуда деньги получаете? То есть вот ваши клиенты — это кто? Это десятки, сотни слепых физиков, химиков и почвоведов? Или мосты там проверяют люди, да, сослепу? Вот мы построили мост, а давайте мы слепого с этой штукой туда отправим, пусть он проверяет. Он сопромат выучил, и пусть вот. Вот. Или как-то это по-другому? Конечно, это как-то по-другому. Главные клиенты, главные покупатели – это система образования. Это образовательные учреждения, в которых нужно создать условия, когда... И они, кстати, показывали на демонстрации. Это не то, что вот она мне демонстрировала, эту штучку с крючком. Ну, простенькая демонстрация. Но я бы хотел такое увидеть в свои школьные годы на уроке физики.
Конечно, и я бы тоже.
Стакан воды... А в воду бросили таблетку, шипучку, знаете, которая растворяется и, значит, вот шипит, булькает и так далее. И в этот момент в этой самой чашечке, в этом стакане два сенсора. Один измеряет температуру воды, а другой измеряет кислотность, pH. И мы смотрим, как меняется температура, как меняется кислотность. А получаем графики, получаем там достаточно большое, кстати, количество этих самых забранных данных, этих проб. Вот, и смотрим на соотношение того и другого. Круто! Вот очень круто.
Очень круто.
Но для школьника.
У меня, кстати, двоякое впечатление осталось. Здесь Константин Петухов об этом тоже пишет, что для учебных целей, да, это хорошо, но в реальной работе это будет непригодное устройство. Я тоже так считаю.
Мы об этом говорили как раз сейчас, да, что...
Да.
Крис, заверши мысль, потому что это, да, не прерываться, чтобы...
Мне показалось по демонстрации, что дама это подает как устройство, которое поможет ученым, физикам, еще кому-то. То есть мне показалось, это прозвучало. Но, опять же, если бы можно было использовать датчики, которые продаются в любом магазине специализированном, а то получается все равно определенная ограниченность. Слава богу, что есть и это, и, возможно, это когда-то и выйдет на тот уровень, что можно будет любой датчик подключить. Но пока, да, это только вот для учебы, для школы, но не для университета даже, потому что зачем это в университете, если все равно потом человек не сможет с этим в лаборатории работать?
Просто смотрите, в Америке есть большая такая категория, это колледжи. Это еще не совсем университеты, это может быть часть университета, но это колледжи. И программа по точным наукам там может соответствовать, ну, я не знаю, как сейчас с физикой, да, но нормальной, хорошей программе по физике поздних советских времен, с которыми я знаком. То есть вот эти вещи, которые мы изучаем, может быть, в школе, они попадают в колледж. И вот это тоже рынок. Но когда они говорят scientists, конечно, это не, там, я не знаю, ученые мировые светила. Вот. У меня тут надежда немножко другая. Я бы не стал ставить на это устройство, и скажу почему. При том, что сейчас все выходит в мир взаимосвязанных устройств, то есть они могут быть подключены по беспроводным технологиям. Слушайте, мы можем управлять стиральной машиной. В беспроводном режиме и получать информацию в беспроводном режиме. Ребята, неужели никто не придумает штук, которые могут то же самое сделать в беспроводном режиме, передавать информацию на тот же телефон или на тот же планшет, и с тем, чтобы это потом считывать. Ну, явно дешевле
будет. Олег, ты что-то забыл, ну, в смысле, или не знал. Есть стиральные машины, которые спокойно управляются со смартфона. Есть компания Redmond, которая
делает огромное
количество кухонной техники.
Раз это делают для стиральных машин, то это можно сделать для лабораторного оборудования?
Для лабораторного оборудования, я думаю, что это не делается с той позиции, что где ты возьмешь запрос. Ты знаешь много незрячих химиков, незрячих физиков.
Нет.
А вот незрячих домохозяек ты наверняка знаешь много. Ну и вот надо понимать, что это, знаете, когда-то мне задали такой вопрос, слушайте, ну а почему вот нету там учебников по Брайлю, я не знаю, там какого-нибудь там того же польского языка для русских? У меня была такая в свое время
Сколько
студентка.
Желающих
найдется? Да, вот вы же не видите, а как же, почему же вот вы вынуждены изучать были язык вот так вот? Почему же нет учебника? Да потому что нет запроса, ребята, нету его, откуда его взять, этот запрос? И здесь нету прецедента. Нету, понимаете, был прецедент, люди сказали, ребята, дайте нам, ну там, я не знаю, доступный софт для чего-то, да, и кто-то другой сел и это написал, грубо говоря, это мы сейчас не про домашние какие-то устройства, а вообще, если бы было какое-то хотя бы небольшое сообщество, которое сказало, нам надо вот это, да я думаю, что даже производители тех же лабораторных каких-то девайсов, поскольку это сейчас действительно все компьютеризировано, они, возможно, даже бы работали над этой доступностью. Но, наверное, если бы это вот устройство, о котором мы сегодня говорим, пошло бы чуть дальше и как-то, может быть, улучшилось и, возможно, применялось бы в вузах, и если бы люди понимали, что, закончив эти вузы, они, ну, найдут рабочие места, да, грубо говоря,
вот да.
Может быть, дальше это что-то куда-то пошло, но пока это все лирика. Как бы это ни было связано с физикой, это лирика. И да, красивая картинка. Да, говорится о том, что слепые смогут, у слепых будет, слепые получат. Они получат, но в рамках школьного образования. Я понимаю, кстати, почему здесь ИСПИК, потому что очень легко реализовать мультиязычность в таком случае. Она будет кривая, косая, очень. Потому что ИСПИК очень плохо говорит на иностранных языках, за редкими-редкими исключениями. Но, честно, она будет. Она будет, и люди смогут этим пользоваться. Я также понимаю, почему он здесь используется, он просто свободный. Как бы, ну вот, с минимальными затратами люди это включают. Вот и все, но это нормально. Это надо понимать, потому что это, ну, тоже такая вот штука полустартапная. Просто надо понимать еще и то, что... Опять, мы видим с вами штуку, ориентированную на конкретный рынок, пока что на конкретную страну и на конкретные запросы. Как бы красиво нам не описывали, что это там где-то для науки, где-то еще для чего-то.
Ну, кстати, в России она пока не пошла. Насколько я знаю, та же самая Элита Групп пыталась их здесь приспособить, но тут понятно почему, потому что главным покупателем должно было бы стать государство. Сейчас государство американские приборы в наши школы вот так просто покупать не будет, тем более, что и цена там не маленькая. Цена комплекта – это что-то около 2000 долларов. Вот. Причем это не все.
А комплекта сколько там датчиков?
Три или четыре датчика. Остальные нужно докупать. То есть тут, да.
Это от 2000 долларов.
Вот как я не люблю это. Говорит, сколько стоит? Да, это от. Вот. Вы мне скажите, а до это небо ему граница.
До бесконечности, да.
Да, вот такая вот история. Но, конечно, демонстражка у них симпатичная, и вот эта возможность работать с графиками и так далее. Там они свой рынок нашли, пытаются выходить за границу. Ну, что получается, что не получается. Мне кажется, что просто что-то другое будет. Вот, вот будет похожее, но другое. Вот. Ну что, собственно говоря, и все, потому что мы оставили вот эти демонстрашки с прошлого раза на этот. Как-то грустно немножко, что у нас следующие пару недель, наверное, тифлострима не будет, но потом встретимся, там в августе много всего интересного.
Новые всякие темы. Мне кажется, это даже хорошо, и всем иногда нужен отдых и...
Все от нас
отпуск.
Отдохнут.
Отпуск, да, Олег, отпуск.
Это да.
И тем радостнее будет в августе.
Есть такая тема. Отпуск. Да, Настя?
Да, Настя.
Нет, тем не будет. Тем.
И тем не будет. Ужас какой. Всем, друзья, хорошо отдохнуть. Отдохнуть от нас тоже. Ну и не забывать тоже. А то, представляете, мы выйдем потом в эфир. Скажут, а вы кто?
А кто это?
Мне кажется, у нас есть некоторые такие преданные слушатели, которые по гроб жизни нас не забудут.
И слушайте уже высшие программы. И завтра слушайте. Крис, расскажи быстренько все-таки, что завтра. Потому что завтра в 19.00.
Да, мы завтра выходим в 7 вечера с Александром Яшиным. Но гость не Александр Яшин.
Точно?
У нас будет...
Ты точно. Уверена?
Уверена.
Определенно.
Определенно, да. Нашего гостя зовут Иван Колобов, и это человек, который увлечен авиацией, он у нас летал в кабине самолета, даже не одного, он про это будет рассказывать, и еще про много всякого разного, про свои путешествия, про активности, которые он ведет. Ну,
про французский такой... язык.
Да, он у нас франкофил. Вот, и мне кажется, Андрей Поликанин, если ты вдруг нас сейчас слышишь, то, пожалуйста, приходи, вот, потому что ты тоже, вам будет что обсудить.
А он меня заинтриговал, кстати, Иван, мы с ним когда говорили, да. Когда готовили этот эфир, он сказал, что, ну, говорит, ну да, по звуку очень легко, ну, многие самолеты, модели самолетов можно определять, да. Что это за самолет.
И поезда также определяют, Олег, я тебе просто вот могу сказать, и поезда, и электрички.
И машины.
Такие вот, и машины, да, то есть это все определяется, если человек увлечен. Я, например, знаю одного незрячего, он может тебе не только сказать, какая это модель, допустим, электропоезда или обычного поезда, но еще что с ним не так, что там установлено, какие двигатели, сколько вагонов, еще какие-то вот такие вещи, которые,
это,
ну, кажется,
серьезно?
Что сослепу не узнаешь. Абсолютно,
да?
Серьезно. Мы проверяли, то есть у нас был такой опыт, стою я, стоит он, еще несколько человек, и стоит один зрячий человек, и вот едет поезд, и мы его спрашиваем, так, скажи, пожалуйста, вот что сейчас едет? Едет такой-то поезд, в нем столько-то вагонов, он такого-то примерно года выпуска, вот остановится он через столько-то, значит, двери у него, скорее всего, там автоматические, такие и другие, ну, то есть вот такие вещи, да, это вполне возможно определять. Это, Олег, это то же самое, как люди не понимают, ну, там, какие-то определенные музыкальные жанры, да, вроде все одинаково, ну, то есть, ну, там, грубо говоря, тот же там метал, да, ну, вот он вроде вот один и тот же, ну, и что, ну, и вот и тут рычат, и там рычат, и тут гитары, и там гитары. А оно же все разное. Так что это просто увлеченность. И это очень круто, что она есть.
Ну, вот мы завтра обязательно спросим Ивана о том, как он отличает разные типы самолетов. Он нам расскажет. Я надеюсь, во всяком случае.
Не расскажешь обычно, потому что это же... Ладно, короче, завтра будем слушать завтра.
Завтра будет интересно. Просто приходите, пообщаемся, пишите нам в чат, смотрите, задавайте вопросы. С удовольствием почитаю, да. Если будут толковые вопросы, обещаю, что почитаю.
Да.
Вот так, Крис, ты поняла, да? Ты услышала.
Не пугай общественность.
Вот, хорошо, давайте завершать. Настя, а тебя когда в следующий раз услышим? Ты можешь предположить или пока не очень?
Не могу, это сразу к вопросу про вечерний стрим. Когда-то, пока вообще ничего точно сказать не могу.
Вот так, друзья. Хорошо, увидимся, услышимся, смотрите, слушайте, и старые записи тоже, их немало, а тифлострим завершается. Настя Проскурякова, спасибо тебе.
Всем пока.
Саш Яшин.
Спасибо большое, Кристина, всем счастливо.
Кристина Тельпук.
Всем пока, всем хорошего отдыха.
И я, Олег Шевкун, всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.